Итак, продолжаем обсуждать беседы Шим Рамана Махариши по книге «Беседы Шри Рамана Махариши. Как быть собой чистым счастьем». И эти беседы важно понять в контексте философии Адвайта Веданты, поскольку подход Шри Рамана Махариши прямо выражает такой подход и овладеть юкти Адвайта Веданты, атмавичарой. Для нас это одна из главнейших задач всей жизни. Начинайте.
Разговаривая с господином Шанмукханом, очень искренним преданным юристом, Бхагаван заметил: «Шастры указывают, что для достижения самореализации необходимо служить гуру 12 лет. Но что гуру делает? Разве он ученику осознание передает? Разве атман не реализован всегда? Что же тогда означает общепринятая вера? Человек всегда атман, но он этого не знает и смешивает его с неатманом, телом. Такая путаница обусловлена неведением, и если оно уничтожено, то неразбериха исчезает, открывая истинное знание. Оставаясь в контексте с осознавшими, человек постепенно утрачивает неведение до полного его устранения. Это приводит, оставаясь в контакте с осознавшими, человек постепенно утрачивает неведение до полного его устранения. Это приводит
пребывать в контакте с осознавшими. Очень важно. Иногда это может заменить всю духовную практику. Такой контакт. То есть, вернее, сам контакт и является способом осуществлять духовную практику. Особенно это важно в традиции Анутара-тантры. Поскольку в Анутара-тантре имеет большое значение прямая передача. Гуру-йога. Когда один человек пребывает в глубокой осознанности, например, в состоянии джаград-свапна, джаград-турья, то его ветры, его бхава действуют вокруг таким образом, что тот, кто находится рядом с ним в состоянии достаточной восприимчивости или в поле его. Если у него достаточно восприимчивости, он тоже будет сонастраиваться. То есть он будет получать бхаву, переживания, его вритти будут постепенно выравниваться. Но очень много зависит от его восприимчивости. Поскольку если его есть восприимчивость, это будет происходить, если есть дух самая. Если восприимчивости нет, это не будет происходить. Поскольку это очень тонкие энергии, такие слабые токи. Но такой контакт – это действительно такая практика, которая вам помогает или вас меняет. Допустим, в кундалини-йоге этого недостаточно. Надо практиковать методы, делать пранаямы, мудры и развивать свою энергию. В раджа-йоге тоже этого совершенно недостаточно. Надо заниматься дхараной, дхьяной и входить в самадхи. Но в анутара-тантре это может сработать при условии самаи, гуру-йоги, выполнения системных требований. Например, если ученик пребывает в состоянии гуру-йоги, а гуру пребывает в чистом видении, то по закону сообщающихся сосудов через некоторое время ученик тоже настраивается на чистое видение. Если гуру пребывает в самоосвобождении, у ученика есть гуру-йога, то через некоторое время ученик тоже начинает интуитивно понимать, что такое самоосвобождение, и принимать это видение, и практиковать его, утверждаться в нем. Даже если рядом с вами есть опытный монах, садху, саньяси, который пребывает в созерцании, самоосвобождении, чистом видении, в Дивья-бхаве или Брахма-хамбхаве, и вы общаетесь с ним, и вы достаточно открыты, то это сработает. Если этот ученик высокого уровня в передаче, в самае.
Это приводит к обнаружению вечного «я». В этом смысл передаваемой истории Аштавакры и Джанаки. В разных книгах она передается по-разному. Нас не интересуют имена и украшательства. Главное — не упустить из виду суть. Ученик отдает себя учителю. Это означает, что ученик не сохраняет даже следа индивидуальности. Если самоотдача полна, то все чувство индивидуальности утрачено, и таким образом нет причины для страдания. Вечное.
Ученик отдает себе учителю. Смысл этого выражения в том, что учитель здесь представляет собой не человека, а брахмана, брахма-ахамбхаву. Только в этом случае самоотдача будет плодотворно иметь смысл. Когда ученик способен отдать себя брахма-ахамбхаве, дивья-бхаве, осознаванию, так что его прошлое цепляние, фиксированные идеи, шаблоны в процессе самоотдачи убираются, растворяются, то изнутри него пробуждается его собственная брахма-ахамбхава и дивья-бхава как результат самоотдачи. Именно так следует понимать процесс самоотдачи и выражение ученика отдает себя учителю. При условии, что учитель воспринимается в духе недвойственности как единый собственным «я» и тождественный брахману. Если же мы воспримем ниже, на человеческом уровне или на каком-то другом, то процесс самоотдачи здесь вряд ли сработает. В процессе такой самоотдачи очень важно не цепляться за эго, за индивидуальность, сформированную эго. За этой индивидуальностью, личностью есть более глубокое сознание. И в процессе такой самоотдачи это более глубокое сознание, оно начинает расцветать, усиливаться в нас, превосходить эго и индивидуальность. И в истории были случаи, когда ученик в процессе самоотдачи достигал пробуждения одной своей самоотдачи. Однако в Анутара-тантре считается, что кроме самоотдачи надо практиковать созерцание. Естественную осознанность. И вот в сочетании с самоотдачей естественная осознанность вырастает. Естественная осознанность воспитывает брахма-хамбхаву. Самоотдача пробуждает дивья-бхаву. Из этих двух формируется мукти-бхава – состояние освобождения. Это мистический процесс, который сложно описать умом, как его ни описывай. Но его можно переживать.
Вечное бытие есть единственное счастье. В этом открытие. Без правильного понимания этого люди думают, что гуру учит ученика чему-то типа «таттвам аси», и тот осознает «я брахман». В своем неведении они постигают брахмана как нечто более грандиозное и мощное, чем что-либо еще. Имея ограниченное «я», человек высокомерен и дик. Что случится, если то же самое «я» чудовищно разрастется? Человек будет чудовищно невежествен и глуп. Это ложное «я» должно погибнуть. Его уничтожение есть плод гуру-севы, служение гуру.
Итак, Это чудовищное «я» должно исчезнуть. Оно не должно увеличиться, расшириться до космических масштабов. Это большая иллюзия, что эго надо увеличить, расширить до космических масштабов, до масштабов Брахмана. Это невозможно. Эго не может увеличиваться до масштабов Брахмана. Это все равно, что невозможно какую-нибудь бактерию натянуть на слона, одеть на слона как-то. Так и эго наше на Брахман никак не удастся надеть. Эго можно уподобить обезьяне, опьяненной и ужаленной скорпионом. Еще кто-то ради шутки дал ей выпить вина. Она и так была. И бешеная обезьяна, не простой, а бешеный. То есть одна обезьяна взбесилась. Неизвестно почему. Кто-то ради шутки еще дал ей вина попить, чтобы веселее было. И в таком состоянии еще ужалил скорпион, и она вообще. И вот что такое эго. То есть неправильные видения, заблуждение, полное состояние, непонимание реальности, тройное опьянение. И вот это тройное опьянение, это и есть три мира, Вишвата и Джаса Праджня, три малы, Анава мала, Карма мала и Майя мала. И вот такая взбешенная обезьяна, пьяная от вина и укушенная скорпионом, не может адекватно постигать реальность, видеть Брахмана. Она не может расшириться до постижения реальности. Она должна отказаться полностью от своей природы. Таким же образом, вот наше эго, если его раздуть даже до космических масштабов, это все равно будет большая космическая обезьяна. Но она не будет абсолютной истиной. Поэтому речь идет не о расширении эго, а речь идет об уничтожении, отождествлении с ним. Даже не об уничтожении самого эго. Оно как бы вообще не предмет нашего внимания. Пусть живет. Это просто механизм антахкарана, сформированный из тонкого тела. А речь идет об уничтожении отождествления и неведения, которое связано с ним. И вот иногда такой парадокс может быть. Эго может хотеть медитировать, эго может хотеть освобождения, эго может хотеть практиковать ретритов, опытов, небес, ситхи. Оно как бы может перестроиться и перейти на духовную сторону. И вот эти новые желания, они правильные, как бы это нормально. Но эго не перестанет быть эго. И оно все равно не даст, вот такое желающее эго, оно все равно не даст освобождения. Оно может быть дать магические силы, дать некоторое счастье, сатву, но постижение Брахмана – это полное уничтожение отождествления с этим эго. И вот это возможно именно только, когда есть самоотдача, когда будет не так, как эго хочет, потому что духовный путь именно таков. Вот мы на духовном пути вот хотим, а все не так на самом деле. И будет не так, как мы думаем. Мы что-то можем воображать, мы представлять будем, а духовная жизнь, она совсем иная, чем мы представили. Она такая, как описано в Писаниях, но мы не понимаем, как описано в Писаниях, потому что мы интерпретируем через призму своего эго. Гораздо грандиознее освобождение. Оно не смотрит в ту сторону, куда смотрит наше эго. И вот когда мы приходим на путь со своими представлениями, и мы продолжаем эти представления развивать, то гуру говорит, освобождайся от этих представлений. Освобождайся вообще от всего. Вот это и есть принцип самоотдачи. Поэтому иногда, когда эго хочет медитировать, иногда полезно ему дать севу. А если оно хочет через севу самоутверждаться, ему полезно дать медитацию. Другими словами, это не кто-то будет вас выслеживать. Это вы сами должны выслеживать свое эго, через что хочет самоутверждаться ваше эго. И наблюдать видеть все его уловки и отрешаться.
Реализация вечна, и гуру ничего нового не приносит. Он помогает в удалении неведения, и это все. Господин Субрамани Айяр, отставной медицинский чиновник из Салема, прочитал отрывок, содержащий инструкции, которые следует знать. То есть мир скоротечен, мирские наслаждения бесполезны, необходимо с отвращением отвернуться от них, обуздать чувства и медитировать на атмане, чтобы осознать его. Шри Бхагаван заметил, откуда человек узнает, что мир скоротечен. Приходящая природа мира не может быть понята, если не держаться за нечто постоянное. Поскольку человек всегда есть атман, и атман есть вечная реальность, то его внимание должно быть привлечено к нему, и его инструктируют приковать свое внимание к вечной реальности, атману.
С точки зрения абсолютного воззрения Адвайта Веданты, мир не то что скоротечен, его вообще нет. Но поскольку нам сложно понять это, мы должны идти постепенно, сначала убедившись в страданиях мира, в непостоянстве, чтобы плавно-плавно сдвигать свое восприятие. Мы должны прийти к этому. Это очень долгий путь на самом деле. Если по-настоящему мы идем к осознаванию воззрения Адвайта Веданты, это невозможно сделать в одночасье быстро. Даже если мы усвоим постулат Адвайты об иллюзорности мира, что есть только Брахман, все наши чувства, наш ум, наш повседневный опыт будет жестоко разрушать это и смеяться над нашим поверхностным воззрением. Мы скажем, мир иллюзорен, его не существует. Однако придет время просада, и нам придется смириться, что наше тело не признает наше воззрение, и мы вынуждены повиноваться телу. И так постоянно. Поэтому воззрение Адвайты мы воспитываем постепенно. И в процессе такого воспитания мы очищаем субъект, себя как субъект, убираем все ложные представления о себе, вызванные наложениями пяти оболочек. Оболочка Анамая проявляется как «я тело». Оболочка Пранамая проявляется как «мне жарко» или «моя энергия движется, я чувствую». Оболочка Манамая проявляется как «меня обижает что-то» или наоборот «мне радостно» на эмоциональном уровне. Оболочка Виджняна-майя проявляется как «мои концепции, я считаю так-то, я такой-то». Оболочка Ананда-майя проявляется как мой долг, мои принципы, мои глубинные отождествления. И вот все эти наслоения пяти оболочек мы должны очистить. Это и есть очищение субъекта. Когда мы должны обнаружить чистый атман, что я не тело, я не свои пять оболочек и не вызванные ими ярлыки, не русский, не американец, не индус, ни мужчина, ни женщина, и я не приверженец таких-то взглядов или таких-то взглядов, не приверженец таких-то вкусов или таких-то вкусов. Я – чистое сознание. Это процесс очищения субъекта. Также мы очищаем объект, когда в отношении внешнего мира мы постепенно приходим к чистому видению, восприятию пустотности, иллюзорности внешнего мира, восприятию Брахмана, на который внешний мир словно наложен, или восприятию энергии, которая не покидает сознание Шивы, как это в философии шиваизма. В отношении внешнего мира мы должны прийти к чистому видению, единому вкусу, и затем интериоризировать, впитать внешний мир в свое «я», включить его как часть своего сознания. Кроме этого, есть процесс восприятия. Очищение восприятия означает, что мы учимся смотреть на мир не глазами наших клеш, васан, ума и эго, нашего старого субъекта, а, например, глазами порожденных брахмакара вритти, духовных вибраций в сознании, атмавичары, например, санкальп, внимательности, чистого видения, обнаженного осознавания, глазами Шамхави мудры и, наконец, глазами естественного состояния. И вот практика созерцательного присутствия, вся практика созерцания – это не что иное, как очищение восприятия. Мы можем воспринимать ведь мир по-разному. Например, можно смотреть на стены, на мурти и думать о них обычными глазами. А можно смотреть в состоянии обнаженного осознавания, вместо этого не вынося оценок, а практикуя Акаша Дхарану или Шамхави Мудру. В первом и втором случае восприятие одного и того же объекта будет разным. И когда наше восприятие очищается достаточно, и субъект очищается, и объект очищается, постепенно эти три – субъект, объект и восприятие – Прамата, Прамана и Прамея начинают сливаться, соединяться в одно единственное осознавание, в котором уже не сильно-то и разделяется субъект, объект и восприятие, когда вот эти три кольца сансары перестают постепенно существовать. Иногда есть люди, которые абсолютизируют очищение субъекта. Дескать, вот мне нужно только медитировать, мне нужна только атмавичара, мне надо устранить неведение в отношении себя, этого достаточно. И иногда они склонны к нигилизму. Есть другие люди, которые склонны очищать внешний объект, внешний мир, внешние объекты. Это те, которые следуют пути ведачары, вайшнавачары, чарьяпады, криепады. Упассана, внешнее поклонение, праведное поведение, заповеди, строгая жизнь, паломничество, обходы храмов, постоянное очищение, ритуалы, ритуалы и все. Это хорошо, внешний мир очищается. Но если субъект не очищается, только очищаются объекты, это очень долго, это путь многих жизней. Наконец, есть те, кто работают с очищением восприятия, практикуя естественную осознанность. Все дело в том, как ты воспринимаешь себя как субъекта и как ты воспринимаешь внешний мир. Это те, кто следует пути джняны, пути сахаджаяны. В конечном счете, когда мы следуем этим трем путям очищения, очищаем себя как субъекта во время махашанти, во время атмавичары, очищаем внешний мир через упассану, чистое видение, и очищаем восприятие через обнаженное осознавание и созерцание, все начинает меняться, очищаться. Мы видим, что и мы уже не так себя воспринимаем более глубоко, и внешний мир к нему другое отношение. И восприятие наше поменялось, мы открыли в себе новый способ воспринимать мироздание, созерцательный, из осознавания.
В чем разница между очищением субъекта и очищением восприятия? То есть там нюансы же какие-то есть?
Тысячи нюансов. Эти нюансы открываются по мере углубления сознания. Очищение субъекта – это очищение своей идентичности. Вот то, с чем вы себя идентифицируете. А очищение восприятия – это то очищение, то, как этот субъект видит внешний мир, поскольку мы все очень сильно зависим от внешнего мира. Внешний мир формирует нас. Не было бы внешнего мира, наше восприятие и не развивалось бы. Это аксиома шиваизма. Но мы можем очистить свое восприятие этого мира.
То есть как бы очищение субъекта – это больше к воззрению, а восприятие – это к созерцанию.
Да, именно так.
Еще Гурджи. Можно сказать, что вот Брахмананда – это седьмая земля? То есть он, по сути, Брахма-творец, он сотворил свою вселенную. То есть можно сказать, что мы сейчас вот находимся в его вселенной. Ну, как Санга, вот как именно в Самай, кто в Самай.
Аватхута Гуру Брахмананда? Да, это седьмая земля мудрости. Вы можете так считать. Да. Потому что каждый святой пребывает в едином вкусе, в субъективном восприятии реальности, когда мир является частью его сознания.
Различные вероучения. Рамана Махарши. Мысль поднимается как субъект и объект. Если удерживать только «я», то все остальное исчезает. Этого достаточно, но только для компетентных немногих.
Этого достаточно, но только для компетентных немногих. Как это можно перевести? Иногда люди читают Шри Рамана Махариши, и они говорят, ну этого же достаточно. Зачем вот все остальное? Вот сидим, медитируем, атмавичара. Но Рамана Махариши делает здесь поправку. Но только для компетентных немногих. Что значит на санскрите «компетентные немногие»? Это называется дивья-бхава. То есть есть три типа йогинов – пашу, вира и дивья. Дивья означает те живые существа, кто в прошлых воплощениях накопили достаточно дхарма-сукрити, достаточно пуня, заслуг, и развили свою осознанность, чтобы следовать только этому пути, не занимаясь ничем другим. И мы должны тогда или обратиться к гуру, или сами, исходя из знания шастр, прочитать шастры, определить свою конституцию, свой тип йогического темперамента, какому йогическому темпераменту или типу мы принадлежим. Если определиться, что мы действительно принадлежим к тем компетентным немногим, то гуру скажет, достаточно вот тебе атмавичара, просто вот не отвлекайся, ничего не надо больше. 12 лет не отвлекайся, будь в атмавичаре, все. Через 12 лет подходи за подтверждением, и ты должен быть счастлив. Тебе не должно быть никаких проблем. Ты не должен отвлекаться и не задавать никаких вопросов. Ты не должен отпадать от атмавичары сначала днем, затем ночью. Это на самом деле очень непросто. Невозможно для начинающего. Вопрос?
Ом Гуруджи. Но и здесь получается все неоднозначно и нелинейно, как, допустим, 16 кал. Можно быть немного там, немного там. Могут быть какие-то качества виры или диви, или даже пашу.
Да, получается неоднозначно и нелинейно. Забудьте про однозначность и линейность, когда вы вступаете на путь дхармы. Тут, когда мы говорим что-то, мы хоть как-то пытаемся вот это все связать, чтобы вообще как-то не потеряться, понимаете? Потому что реальность настолько неоднозначна и нелинейна, что даже умом не постичь. Но даются концепции, даются общие дороги, чтобы мы могли ориентироваться. Поэтому все концепции не следует принимать буквально. Это так же, как карта, это не есть местность. Понятно? В карте вы огород не разобьете. Она просто указатель.
Этого достаточно только для компетентных немногих. Остальные доказывают. Совершенно верно. Мир, что существует во время моего глубокого сна, существовал перед моим рождением и будет существовать после смерти. Разве другие не видят его? Как может мир прекратить свое бытие, если мое эго не появится? Происхождение этого мира и различные школы мысли предназначены для того, чтобы удовлетворить таких людей. Искатель. Тем не менее, будучи только продуктами интеллекта, они не могут обратить ум вовнутрь. Рамана Махарши. Именно по этой причине Писания говорят о перевернутом взгляде, сосредоточенном взгляде и тому подобное.
Священные писания, основанные на человеческом языке, на логике, предназначены для тех, кто оперирует этим языком. Боги с руками и головами, имеющие человеческую форму, предназначены для тех, кто имеет такую же форму и привязан к такой форме. Эпос, мифология, описывающая богов как действующих по человеческим шаблонам, испытывающих человеческие восприятия, предназначены для тех, кто к ним привязан. Человеческое описание мира используется для пути дхармы, потому что есть существа, которые к ним привязаны. Например, в йоге иллюзорного тела визуализируется дворец. В нем живет божество, и мы туда должны сами себя поместить. Таким образом, очищается тенденция привязанности к жилищу. Человеческая тенденция. Визуализируется трон. Очищается тенденция привязанности к гордости и богатству. И вот все визуальные образы, которые используются в йоге иллюзорного тела, они несут за собой энергию, определенный смысл, но кроме этого, это происходит очищение. Например, визуализация семенного слога, диска Солнца и Луны – это очищение тенденции к перерождению и так далее. Это делается, дано как искусственные средства святыми, чтобы мы могли очищать наши тенденции.
Гурджи, а вот скажите, вот эта визуализация божеств и себя как божество в мандале, божество, это очищает внешние объекты, да, и еще себя, то есть, и это все очищает?
Йога иллюзорного тела очищает все три. Мы очищаем представление о себе как о субъекте, вместо этого считая «я» – дататрия, «мой ум» – тождествен дататрия. Мы очищаем внешний объект, когда смотрим на мир как на мандалу, проявленный чистую сторону своего божества.
Атман всегда атман. Почему же будет озарен только тот, кого именуют Тхира? Разве этот термин означает человека мужества? Нет. Тхи – это интеллект. Ра – стража, защита. Поэтому Тхира есть тот, кто всегда сохраняет ум, направленным вовнутрь, не позволяя ему блуждать вовне.
Процесс освобождения заключается в том, чтобы направить ум вовнутрь сначала. Это означает отвлечь внимание от пяти оболочек, от зафиксированности на пяти оболочках и обнаружить сознание, превосходящее пять оболочек, сознание Турьи. Вести его вглубь, 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 так, чтобы обнаружить Турью. И в процессе ведения ума вовнутрь надо не ошибиться, чтобы не придать свое внимание чему-то другому, более низкому. Когда ум достаточно уведен вовнутрь и измерение Турьи обнаружено, необходимо оставаться в этом и возвращаться в бодрственное состояние наружу и выводить пережитое состояние Турьи и память о нем, и бхаву, взятую из состояния Турьи, наоборот, наружу, двигаться наружу. Этот процесс называется вьютхана, когда йогин после медитации входит в обыденное сознание, то есть в постмедитативный период. И когда сознание снова движется уже с памятованием о пережитом опыте Турии, это восприятие опыта Турии затем должно быть экстериоризировано. И оно должно как бы соединиться с внешним миром. И обычно мы это называем интеграция, шамхави-мудра, крама-мудра. И оно должно начать соединяться с внешним восприятием внешнего мира так, чтобы внешний мир соединялся с внутренней Турией. Это называется еще извлечение саманья, вишеша спанды, получение благословляющего импульса ануграхи. Есть множество названий для этого процесса. Это еще называется сахабходжана, совместное поглощение, когда гуру, свое сознание, мир видится как одно и растворяется в едином осознавании. В конечном итоге это называется крама-мудра и бхайрава-мудра, когда турья внутри и турья снаружи. Когда внешний мир объединен с внутренними, два пространства соединились. Тогда есть единый вкус, в котором нет разделения больше на внешнее и внутреннее. Сарва-сарватмакам, всеобщая взаимосвязанность. И вот в этом состоянии мы постигаем такую всеобщую взаимосвязанность. Вот есть такое выражение, что бабочка на одном конце земли может вызвать катаклизмы в другой стране. Но на самом деле, с точки зрения всеобщей взаимосвязанности, даже ваш щелчок пальцами в этой вселенной может повлиять на всю вселенную, на другие вселенные. Потому что действует этот принцип «сарвам сарватмакам». Один ученый по имени Майкл Талбот написал такую книгу «Голографическая модель вселенной», где он развил такую теорию, что вселенная подобна голограмме, то есть в любом кусочке голограммы она копирует целую всю голограмму. То есть любой атом во вселенной, он содержит информацию обо всей вселенной. Вот. Это возможно осознать, понять, когда внутреннее и внешнее соединены. Принцип сарвам сарватмакам.
Гуржи, вот есть там в Прокреях три вида реальности, да, Парамартха, Явахарика и Пратибхасика. Вот получается, это параллель, что очищая субъекта, мы Парамартхика реальность очищаем свою. Очищая восприятие, это Пратибхасика иллюзорная, и когда уже внешний мир, это Явахарика, то есть объективное.
Ну да, вы любите проводить параллели, правильно. Вот эти три типа очищения очищают три типа реальности. Саму парамартхика реальность очищать не надо, она изначально чиста, но мы очищаем свое ложное отождествление до этого уровня.
Искатель. Что такое Турия? Рамана Махарши. Есть только три состояния. Бодрствование, сновидение и глубокий сон. Турия не является четвертым состоянием. Она то, что лежит в основании этих трех. Но люди не готовы понять это, поэтому они говорят, что это четвертое состояние и единственная реальность. На самом деле Турия пребывает во всем, не отделена от чего-либо, поскольку она составляет субстрат всего происходящего. Она есть единственная истина. Она есть само ваше бытие. Три состояния появляются на ней как скоротечные феномены, а затем снова погружаются единственно в нее, поэтому они нереальны.
Стоп. Обычно мы даже не знаем, что Турия есть. Мы знаем этот мир. Иногда догадываемся о сновидениях и подсознании. Мало кто рассуждает о сверхсознании. Однако с точки зрения святых, Турия единственно только и существует. А это все как временные миражи. Все наоборот. И вот святые, джняни, они привыкают в первую очередь видеть Турию как единственно существующую реальность. Остальные измерения Джаград, Свапна, Сушупти как временные наслоения, как временные миражи, как игру энергии Турии. И тогда мы перестаем беспокоиться, мы перестаем переживать. Ну, это же временная игра энергии. Никаких проблем нет. Турия вечна, а временная игра энергии, она всегда будет играть вот так. Поэтому, когда ученик беспокоится о чем-то, гуру говорит, не переживай, через 80 лет точно это исчезнет. Ты даже не будешь беспокоиться вообще, 80 лет пройдет, все. Сама проблема решится, даже не надо ее решать. Ученик думает, да, точно. Чего я так переживаю? Все проблемы решаются сами. Но надо подождать. Это и есть принцип. Оставить все как есть. Оставить все как есть – это не бегство, не самоустранение. Это смещение фокуса внимания в самый тонкий слой осознавания. При оставлении более грубых слоев осознавания, в том числе и проблем внешнего мира. Когда мы все оставляем как есть, сместив фокус осознавания в самый тонкий, в Турию, мы обнаружим, что Турия вне времени, и для нее человеческие рамки времени несущественны. И мы можем по-настоящему расслабиться, раскрепоститься в этом состоянии только там. В бодственном, вернее, во внешнем материальном мире невозможно расслабиться, раскрепоститься. Он непостоянен, он меняется постоянно, динамические какие-то перемены в нем происходят. Но в этом измерении мы по-настоящему можем расслабиться и раскрепоститься, мы по-настоящему можем доверять. Потому что это вечное и неизменное состояние, это беспроблемное состояние. И уже расслабившись и раскрепостившись, а расслабленность и раскрепощенность – это ключевые моменты для практики естественного осознавания, мы можем уже смотреть на этот мир глазами Турьи. И мы можем увидеть тогда – это игра. Игра энергии этого раскрепощенного, расслабленного состояния. И все, что нам надо делать, это что? Ничего не делать. Войти в великое недеяние – это оставаться в созерцании. И если мы правильно поняли и получили передачу, и правильно поняли принцип естественного состояния, и не отвлекаемся, то сама такая позиция, она будет постепенно возвышаться над приходящим внешним материальным миром, тонким миром, будет постепенно его поглощать, будет устанавливать как бы свою силу, превосходство и владычество над игрой энергии. Игра энергии постепенно будет усмиряться, очищаться.
Изображения, возникающие при демонстрации кинофильма, только тени, проходящие по экрану. Они проявляются, движутся вперед и назад, изменяются от одной к другой. Поэтому они нереальны, тогда как экран все время остается неизменным. Подобное происходит и в живописи. Изображения нереальны, холст реален.
Приводится такой пример: экран и кинофильм. Кинофильм кажется очень живым и очень реальным. И он отвлекает на себя все внимание. Но когда фильм заканчивается, наваждение кинофильма тоже заканчивается. Все видят, что это был экран. Все остальное была игра света, тени и цвета на поверхности экрана. Когда мы пребываем в состоянии экрана, в состоянии зеркала, мы утверждаемся в том, что по-настоящему неизменно. И вот учение о зеркале и отражениях называется Абхасавада. Абхасавада означает, мы постигаем связь зеркала и отражений. Что является главным, что является второстепенным. И больше никогда не ошибаемся. Отражения временные, приходящие. Но зеркало неизменно. И зеркало не зависит от того, какие отражения в нем отражаются. В зеркале может отразиться Будда, Шива, Мурти. Может отразиться собака, свинья или монах. Но само по себе зеркало не запятнывается. В зеркале может отразиться один объект, множество или миллион. Оно не терпит ни прибавки, ни убавления. Оно пурна, пурнатва или парипурна. Когда мы обнаруживаем Турию, утверждаемся в таком зеркале, отражения перестают влиять на нас, околдовывать, очаровывать. Мы перестаем придавать им значение. Неважно, это красивое отражение или уродливое, мало их или много. Тогда мы понимаем, что то, что мы называем жизнью, рождением, смертью, это все отражение. Это не имеет отношения к нашей жизни. К нашему настоящему «я» это не имеет никакого отношения. Это игра энергий, но это не есть мы. Все активности не имеют отношения к нашему сущностному «я». Тогда мы перестаем переживать из-за этого, отделяемся, и у нас возникает вивека, различающая мудрость. Мы перестаем путать зеркало и отражение. Вслед за вивекой приходит вайрагья, отрешение. Мы уже перестаем считать себя отражениями. Мы отделяем себя от отражений. Вслед за вайрагьей приходит бодха, просветление. Вслед за бодха наступает освобождение, когда мы понимаем, что рождение, смерть, сансара, инкарнация не относятся к нам. Это не есть наша природа.
То же самое и с ним, и с нами. Мирские феномены внутри или вовне – суть только проходящие явления, зависимые от нашего «я». Лишь привычка считать их реальными и находящимися вне нас ответственна за сокрытие нашего истинного бытия и последующую демонстрацию всего остального. Будучи обнаруженной, всегда присутствует только реальность, атман, а остальные нереальные вещи исчезнут, оставляя позади знания, что они не что иное, как атман.
Oh.